Мне сегодня день начался с того, что я приехал к человеку, с которым познакомился, уже был трезвым, и который, когда вот я с ним увиделся, рассказывал, что он вот очень-очень крутой мужик, потому что может с любого перепоя выйти на работу. А у меня были свежие еще воспоминания о лекциях в реабилитации, которые нам давали, да, и нам говорили, что как бы ни был крепкий организм, как бы ни было подготовлен, скажем так, для употребления спиртных напитков, рано или поздно он все равно сдастся. И вот сегодня этого, ну, вот этого мужчину я и анонимная сестра отвезли в больницу в 19-ю, где мы увидели таких же других людей, да, в более тяжелом состоянии, которые вот, ну, ложились, слава тебе, Господи, ложились в эту больницу, где когда-то помогли и мне. Вот эту больницу вспоминаю с большой теплотой, потому что, ну, я помню себя, с каким отрицанием я на тот момент, когда впервые в 2014 году заехал в эту больничку, отнесся к врачам, к тем людям, кто там, психотерапевт, да, пытался объяснить мне, что я алкоголик. И тем более к анонимным алкоголикам. Я тогда впервые увидел этих людей. И мне показалось, что это развод нашего врача. Она позвала спортсменов. Так хорошо выглядели эти ребята. И так хорошо они говорили. И так правильно. И, ну, это просто ребята из какой-то качалки. Они вешают нам лапшу на уши, что пить вредно. А на самом деле... И я, увы, ах... не отнесся никак к словам и продолжил впоследствии свое употребление. Я вообще из непьющей семьи. У меня не пьют папа, у меня не пьют мама, и бабушки, и дедушки. И почему мне так заинтересовала эта тема, я, откровенно говоря, не знаю до сих пор. Ну, как я делаю, да, естественно, там, проходя шаги, это про узнать себя. И вот первое мое употребление, оно было в 5 лет. Когда я ребенком попробовал конфеты, которые папа принес, у нас был какой-то домашний праздник, принес очень вкусные такие длинные конфеты. Меня больше заинтересовал не шоколад, а вот то, что было налито в нем. И съев пару таких вот конфет, я понял, что, так сказать, дело в жидкости, и что мне что-то со мной интересное происходит. И вот мышление у меня, видимо, уже на тот момент, даже несмотря на то, что было 5 лет, несмотря на то, что была семья, мне было негде подсмотреть это все. Я дождался, пока все вышли из комнаты, я сгреб эти конфеты, я переломал их, сливая содержимое, там, не помню, в какую посуду посмотрел. Я ощутил то, что ощутил, да, и вот это тепло, я помню до сих пор, которое побежало тогда по пищеводу. И вообще к алкоголю я стремился, но он мне не нравился ни по вкусу, ни почему. То есть у меня организм не тянул. Он действительно не понимал, зачем ему этот яд. И тем не менее моя безумная голова пыталась настоять на своем. И первые мои знакомства с алкоголем были совершенно нерадужные, потому что все это заканчивалось, естественно, рвотой. Вот. И первая форма, ну, видимо, нужно было моей голове, да, что что-то где-то как-то заменяющее, отвлекающее сознание. Первая форма моего употребления были книги. Я очень много читал, я практически жил в мире вот в этом выдуманном. И так спасался от того, что происходило вокруг. У меня деструктивная семья, не пьющая, но деструктивная, такое бывает. И вот это был мой способ первой спасения книги. Плюс, так сказать, зона комфорта моей болезни была то, что в 7 лет отец решил ремнем учить меня, ну, как сказать, манерам в этой жизни. И вместо того, чтобы поумнеть вот от таких воспитательных мер, я стал бояться всего на свете. И одна из главных заманух страха была, состояла в том, что меня избавляло от страха. Он для меня был невероятным лекарством тогда, когда до меня наконец вот как-то мое тело примирилось с тем, что вот это... Вот, и уже после школы, уже вот пойдя на работу, когда уже вот распался Советский Союз, и вот начали появляться первые коммерческие палаточки, и в них стали появляться напитки такие вот красивыми этикеточками, с мягким вкусовым звучанием, и я потихонечку стал вкатываться в эту тему. То, что потом превратится это в каторгу, то, что потом это будет моим бичом, то, что я буду рабом алкоголя, мне, естественно, никогда не приходит. Вот радоваться, что мне нравится алкоголь, что он делает то, что делает, что он освобождает меня от страха. И я по какой-то загадочной для себя причине решил, что я алкоголик, но алкоголик со знаком плюс. То есть вот мне вот прикольно быть человеком, употребляющим алкоголь. Ура, я нашел вот средство для жизни. Да, я не становился агрессивным, я не становился замкнутым. Наоборот, этот мир открывался для меня во всей своей красоте, и я понимал, что это делает именно алкоголь. В какой-то момент я поступаю в институт, знакомлюсь там с женщиной, с которой впоследствии прожил 16,5 лет, и с которой мне было очень комфортно употреблять. И вот мы стали жить вместе, и практически с этого момента начался мой перманентный запой. Длился с 5 декабря 1999 года по 7 июля 2016 года. За это время мне не поступало алкоголь 3 дня. И, ну, в общем-то, я посвятил вот этот отрезок своего времени с 24 лет до 41 конкретно употреблению алкоголя. Мне вообще казалось, что нашел панацею, да, для жизни, от жизни. Хотя на самом деле это были великие прятки от жизни. Мои такие личные прятки. Потому что, когда в реабилитации нам объясняли, что вообще из себя представляют взаимоотношения, так сказать, партнеров по семье, что нужна забота, что нужно внимание, что нужно обеспечение материальной безопасности, химической и так далее. Ну, я ничего этого не понимал и не принимал. У меня ничего этого не было в жизни. Да, то, что я видел вокруг себя, где вечно ругающийся папа с мамой, я все это перетащил, естественно, туда. И вот в ту, так сказать, семью, в которой я, нельзя сказать даже, что я ее создал, да, были два человека, у которых был один единственный интерес — бутылка. Вот. И вот употребление, собственно, вот оно, собственно, как один такой вот день сурка, один большой день сурка. Через 2 года я задался, правда, вопросом, почему, собственно, как бы все это происходит. Вроде у меня не было в жизни перспектив посвятить всего себя именно употреблению спиртных напитков. И я решил соскочить с темы, но мне хватило всего-навсего на несколько часов. То есть вот, ну, буквально несколько часов у меня начался очень неприятный подкожный тремор. Внешне незаметный, но вот я его ощущал всем своим существом. И в дискомфорте я находиться не люблю. Да, мое эго прям любило, чтобы все было хорошо. И я совершенно неосознанно, не будучи никак знаком с программой анонимных алкоголиков, на тот момент сделал первые 3 шага. Но вот со знаком минус. Шаг первый. Я признал свое бессилие перед алкоголем, признал, что моя жизнь стала неуправляемой. Шаг третий сразу мне пошел, да, то, что я божеством своим назначаю алкоголь, он же избавляет меня от страха, я могу благодаря ему существовать в этом мире и контачить с ним. И шаг второй, я почему-то решил, что я научусь употреблять его со здравомыслием. Я направил какое-то неимоверное количество своих душевных сил на то, чтобы попытаться высчитать, скажем так, ту волшебную формулу, по которой я могу безболезненно для себя употреблять алкоголь. В школе я смирился с тем, что он есть в моей жизни, что я его подчиненный. Хотя голова мне рассказывала, что я рулю ситуацией. И у меня невероятный парадокс, что я рулю ситуацией, из года в год подмечая, как растет количество необходимого мне спиртного в день. То есть, если начиналось это все там с какого-нибудь приятного напитка, то закончилось все прозаическим литром водки в день, плюс еще залокироваться надо было чем-то там таким послабее. И это не для того, чтобы не бояться, это не для того, чтобы испытывать какие-то полеты вдохновения и прочее. Нет, это было уже только для того, чтобы передвигать ноги. Уже не было никакой радости. И то, что сделал алкоголь, вывернув мои душевные физические карманы, сделал это, ну, как сказать, сознанием дела и по полной программе. Мне не осталось ровным счетом ничего. Физически я был убит, морально я был убит. И тем не менее, вот я пребывал в иллюзиях, что в один прекрасный день все как-то волшебным образом изменится, и моя жизнь потечет в другую сторону. Должен сказать, что для того, чтобы изменилось, нужно предпринимать действия. А вот этого я как раз делать во всю жизнь не умел. как так повелось, что в Бога верил я с детства. И помню, перед школой мог вполне себе спокойно помолиться перед иконой. У нас висела икона Александра Невского. Меня как бы отождествляло с Богом вообще. О том, чтобы мне в школе поставили хорошую оценку. Причем я совершенно не любил корпеть над учебниками. Когда мне ставили красного лебедя, да, вплывал в мой дневник, я гневался конкретно на Бога. Я же тебя попросил, а ты мне не дал. То, что я при этом со своей стороны не исполнил ровным счетом ничего, мне в голову просто не приходило. То же самое было в употреблении. Я как-то хотел прекратить употреблять, как-то прекратить быть зависимым от алкоголя, но я совершенно не предпринимал для этого никаких действий. Я просто боялся в то же время, а как я буду без него жить. Я, естественно, организовался круг людей, которых тоже ничего, кроме водки, не было. Трезвые мне были неинтересны по определению. Вот. И когда пил момент того, что я себя прям крайне, что называется, нехорошо чувствовал, и в семейной жизни там были уже, конечно, капитально не лады, я лег в больницу. Первый раз в 19-й больнице, в которой, собственно, сегодня и был. И мои ощущения от этого, вспоминал про то, как я ложился в эту больницу. Первым делом я почему-то сказал врачам, что их таблетки на меня не подействуют. Да, и степень моей вот этой совершенно гордыни была, что на всех они действуют, а я вот совершенно особенный товарищ. И вообще у школы вот так, что они на меня не подействуют, где тут у вас библиотека, да, я чрезвычайно умный товарищ, пойду-ка я у вас почитаю что-нибудь, что у вас там есть, племени, покажите мне. И вот, вот из этих позиций, да, Бог начал потихонечку что-то делать со мной. Потому что когда рядом со мной оказался человек, у которого был 33-й заезд, я очень внимательно его слушал, потому что у меня был 33-й. И он рассказывал, что с ним сделал алкоголь. А мы с ним вот по утрам драили полы в больнице для того, чтобы нам чайник что-то покрепче делали. Мы думали, что нас вштырит. Нам же надо было как-то вштыриться. Вот. И интересно, что именно этот человек единственный, кому я мог поверить, потому что я помню ту глубину отчаяния, с которой он рассказывал о том, что сделал. Как беспросветная жизнь, как она кончится. А вот эту вот, эту правду тяжелую, да, ее же чувствуешь, что это именно правда, что это именно основа. И именно человек спустя какое-то количество времени непродолжительно пришел ко мне и сказал, что он уже несколько месяцев не употребляет алкоголь, он может мне показать, как это делается. Ну, почему это произошло, что выход есть. Но благодаря ему я впервые оказался еще на живой группе. Была группа «Выбор», она, как ни странно, оказалась в 100 метрах от дома, где я умирал от алкоголя. И мое эго, да, продолжило свой спектакль, совершенно не воспринимая людей вокруг себя. То есть все лица зелеными показались, как на картинах Марка Шагала. И до кучи там у человека был юбилей полгода трезвости, а я уже допился к тому моменту, до того состояния, когда я не мог нескольких часов провести без того, чтобы в себя не опрокинуть. Начинались психосоматические ломки в суставах. И вот человек говорит, что у него полгода, я понимаю, что он врет так сильно, в мире не может такого быть, нельзя не пить пом. Я с половиной группы ухожу, я не дослушаю этих людей, ухожу. Уже не интересовал, уже у меня вот под конец употребления было два чувства. Это страх и равнодушие. Абсолютно ко всему жена с 2009 года. И вот в конце мне уже было плевать, что на свои таблетки абсолютно не шансы. Мне было плевать на себя, мне было совершенно страшно, у меня в шее не было, я был просто вот раздутый такой товарищ с нарушенным обменом веществ, не моющийся, не стригущийся, которого интересовала только водка и больше ничего. И даже вот маленький голос Сережи, который говорил: «Серёг, ты скоро умрёшь». Я, в общем, угукал на это, соглашался, понимаю, что он абсолютно прав, что скоро меня не станет. Но мне до магазина и обратно, до магазина. И, закончилось все тем, что первой умерла моя жена. Она захлебнулась рвотой, я спал пьяный через стенку. Я очень обиделся на Бога, потому что когда я увидел, что это не произошло, вызвал скорую, я пытался ее откачать, у меня не получилось. Я Богу выкатил, как же так? Вот, ты...
помог мне спасти.
И потом я очень смутно помню 9 дней, которые прошли. Вот похороны очень плохо помню все. И потом я вот после 9 дней ее смерти лег в больницу. Когда оказался в палате, вот слева в дальнем от меня углу стояли две сестры, и не стесняясь ребят, которые лежали там в палате, говорили о том, что они проморгали инфаркт у свежепоступившего пациента, они поставили ему капельницу, он очень жаловался на боли в животе, и в результате, ну, они подумали, что он просто траванулся, а на деле вот у него вот эта история случилась, и он умер у них под капельницей. И мне моя психосоматика дает ровно тот же симптом, да, что мне начал болеть живот. Я естественно, решаю, что у меня инфаркт.
И первая, кстати, реакция это вот про безумие, которое владело
эти годы. Первая реакция – убежать. Убежать из больницы, то есть из места, где, ну, где есть реанимация, где есть врачи, где есть тысячи там, часов наработанного опыта по спасению таких, как я. Это первое, что убежать из двух где-нибудь в канале, чтобы никто не видел. А вторая мысль была, что я умираю, ну и пусть. Я разрешил себе умереть в тот момент, просто рухнул вот на кровать, как сидел, и все, ну, на койку. А утром меня разбудили, да, и поволокли в кабинет к врачу и сказали: парень, вот это твои анализы экспресс, вот, значит, то, что должно быть, а вот это то, что у тебя есть. И разница была такой существенной, что, ну, я испугался, даже сквозь таблетки, сквозь остатки алкоголя. И потом проводил первую в своей жизни инвентаризацию. Тоже не будучи еще толком знаком. Ну, вообще-то с ним очень знаком. Глядел на там балку, у нас такая вот под потолком шла, на ней была трещина. Вообще такая трещина. И загибаю пальцы, да, что мне 41 год, что у меня нет никакой социализации, что у меня разрушенное здоровье, у меня фобия метро. Я немножечко умею рисовать. Вот все, что у меня осталось в жизни после вот так лихо проведенных лет. Должен сказать, что здесь мои страхи начали работать на меня. Ну, вот хитро тогда, как будто зеркало поставили, то, что раньше меня убивало, начало возвращать меня к жизни. Я свои детские обиды поставил бы главу угла употребления. На родителей я имею в виду. Это была одна обида, которая прожила со мной 40 лет. Меня не забрали с летней дачи, все тиры забрали, в том числе и брата моего родителя. Приехали, забрали младшего. А я там остался еще один мальчик. Я решил, что я никому не нужен, что я вот чем-то провинился таким тяжелым. И я вот эту обиду таскал себе 40 лет. До употребления, в употреблении еще часть программы. И, кстати, прекратился только после того, как один наш анонимный подошел ко мне после очередного высказывания тем, сказал: слушай, у тебя обида была тогда, когда тебе было 5 лет, а сорваться ты рискуешь сейчас, оно тебе надо. Вы знаете, эта обида превратилась в маленькую точку и испарилась тотчас же от этого очень простого. Вот. Как интересно работает Бог. Человек, кстати, потом, я его поблагодарил, потом он не вспомнил, что, с ним, ну, что он мне, что мне это сказал. Вот. И я из-за нежелания, все это время я бухал у жены, и я из-за нежелания возвращаться к родителям, вот обиды, на которых я так скрупулезно, я остался, ну, все, вот, на 21 день в линейном отделении.
И ровно из-за этой причины, а не желая выздоравливать, я поднялся в реабилитационное отделение.
В реабилитационном отделении я вообще не понимал, что происходит. Нам читали лекции. Без конца психолог спрашивал, что я чувствую, чем невероятно меня раздражало, потому что я не понимал, что он от меня хочет, какие такие чувства. Я знаю страх, я знаю равнодушие. Больше я не знаю ничего. Отвяжитесь от меня. Мозг мой очень как-то лихо высчитал на большом вечернем круге, что нужно писать по вот этим самым чувствам, чтобы мне не задавали лишних вопросов. Я спросил уже ничего. Могло бы уже пройдя первый круг шагов, а зачем делал это моя глава? Ну, ответ оказался таким, что мне было страшно узнавать себя, ведь мне бы задавали наводящие вопросы. А узнавать себя, это вот был, наверное, на белом свете единственный человек, которого мне узнавать себя очень не хотел, потому что я смутно догадывался, что картинка не такая радужная, как мне всю жизнь представлялась. Вот. И вот этот побег от себя, ну, я его, в общем-то, довольно длительное время еще и в программе использовал. И у меня огромная благодарность сейчас психологам, тем, что были в реабилитационном отделении, огромная благодарность больнице, естественно, что нас спасла. Я без вот этого детокса, без этих капельниц, лекарств, каких-никаких бесед с психотерапевтом, с психологом, я ничегошеньки бы не вывез. У меня было абсолютно убитое тело, никакая психика. В реабилитации тут же выяснилось, что у меня отсутствует память, я не запоминал ровным счетом ничего. Слава богу, на футболках бюджете, и ну, так по теме можно было понять. А дальше, вот, ну, что называется, пустыни, вот эти первые уроки служения, то, что мы разговаривали с консультантами, того, что они приводили нам какие-то жизни, опыты, да, свои проживания уже в трезвости. Я в одно ухо влетал, в другое вылетал, оседали какие-то истории. Правда, через год выяснилось, что все-таки, ну, голова запоминала. Вот, и ну, память вернулась, поэтому если у кого-то вот сейчас страдает память, она возвращается, слава тебе, Господи. Это... Хотя в моменте у меня, конечно, может быть, я могу видеть, например, человека, там, известного актера, и, которого там вчера еще вслух называл, и забыть, как ну, вот его зовут в данный момент. Это бывает. Вот. И то, что было в реабилитации... Ну, тоже чудо. Потому что когда на то ли 11, то ли 13 день ко мне подошла психолог Юля, я не был в ее группе, но я ее очень боялся, отчаянно боялся, потому что такая грозного вида женщина была. И мне казалось, что она, ну, для ее нет никого на белом свете в данный момент времени. Она подошла и спросила меня: «Сереж, что с тобой происходит?» Я прям зажался сразу, ну, думая, что какой-то подвох, что-то такое. Сослался на то, что плохая погода, я там, так сказать, пулями, и спросила, почему она любопытствует. Она говорит: да улыбочка твоя идиотская куда-то пропала. И вот, видимо, я не замечал, что вот то пренебрежение людьми, недоверие. Я читал их всех книжными червями, они не знают жизнь. Они не бухали, как я, и они не жили с женой-шизофреником, как я. Что они об этой жизни знают, что они там в своих учебниках видеть могли. Это вот мое бесконечное имя, так как пыталось оградить меня от тех людей, которые мне есть. И я вот это ограждение, да, я очень старался, чтобы эта стенка осталась со мной. Я считал, что это моя защитная броня, хотя эта броня мне, в общем-то, как была тюрьмой. Вот. Горизонт моих возможностей, реабилитация в голове у меня, да, расширила до 2 недель. То есть, если я в употреблении больше 3 часов не мог себе представить нахождение в этой жизни без алкоголя, то по выходе я дико боясь. Вот мне каждый день как шаг на голову был при выходе, потому что я его не знал, я не знал, как жить абсолютно. И вот 2 недели я себе давал на трезвую жизнь. Это все, что они смогли сделать. Да, были рекомендации найти спонсора, ходить на группы, взять себе служение. Все было... Но я ни разу в себя не верил. В этом смысле я такой агностик, да, Бог велик, он создал весь этот прекрасный мир, всю эту вселенную, он всем все сделает, но он ничего не сделает для меня. Вот конкретно для Сережи он не сделает ни хрена. И я вот в первый день не пошел на группу после ребят. А да, и я еще, кстати, должен сказать, что мне очень повезло, что я пошел на после человека. Для меня это, ну, оказалось таким судьбоносным решением, потому что, во-первых, как-никак я все-таки привязался к тем людям, которые были вокруг за те 40 дней, что я находился в реабилитации. А потом, ну, после ЧЕПКа предполагала приезд ну, туда, в больницу, и экспресс-тест перед самим занятием. То есть меня проверяли 2 раза в неделю, употребляя алкоголь или нет, меня это держало в тонусе. То есть, а как я приеду, людям в глаза посмотрю, если я выпью. Вот. И дальше еще вот важный фактор. Нужно же было ездить на после ЧЕП. Больше 20 лет. С момента потери сознания в метро в 1994 году. Без алкоголя. Я в метро не спускался. Мне нужно было нажраться как свинье, чтобы проехать на этом транспорте. Я в подкорке сидел, что потеряю потери сознания, что мне плохо, что все узнают, где могилка моя. И любая поездка туда для меня была невероятным стрессом. И должен сказать, что на какое-то время именно метро превратилось для меня в храм Божий. Потому что нигде, как там, я не молился Богу.
Ведь мне нужно было проехать из пункта А в пункт Б в совершенно трезвом состоянии, в вагоне, неважно, полном, неполном, каком угодно, мне нужно было приехать трезвым после чеку. Удивление, когда спустя непродолжительное время выяснилось, что эта фобия у меня ушла. Это было вот первое совершенно невероятное чудо, потому что я действительно думал, что я никогда не брошу пить, потому что у меня есть фобия метро. Я не смогу жить без метро в таком мегаполисе, как Москва, нормально социально функционировать, но при этом, как я буду не пить, спрашивается в задачке, метро же и алкоголь, две вещи очень даже совместны. Для меня просто необходимо как лекарство. Вдруг происходит это чудо. Сказать, что я обалдел, не сказать ничего. На тот момент как раз случилось второе чудо. А именно я начал чувствовать. То есть вот та пустошь, которой мне давали страх и равнодушие, она вдруг, месяц май был, она разлетелась в щепки. Я услышал, увидел весну, я почувствовал краски чувств. Это невероятно богатый язык. Изумило, конечно, то, что часть, допустим, включающая в себя страх и равнодушие, тоже не только на них заканчивается, она может не включать и так далее и тому подобное. Но та светлая часть, которая до этого момента мне была совершенно недоступна, она произвела на меня ошеломляющее впечатление. Я включился в эту жизнь, я стал ее как-то чувствовать. Вот. И дальше, естественно, был опыт. Можно было найти спонсора. Я что-то как... Можно отдельно сказать, спасибо сказать параллельному сообществу. Я всегда это делаю, потому что благодаря такой вот забавной опечатке в книжечке по нахождению групп вкралась ошибка. Я ходил, естественно, как нормальный алкаш, человек ленивый. Я нашел группу поближе к дому. Поближе к дому была 17-я городская клиница. И я, значит, ходил туда. Там три раза в неделю шла группа Рубикона алкогольная и два раза Инеевская группа Семнашка. И вот перепутали в книжке, указав мне, что Рубикон идет во вторник, а не там понедельник, среда, пятница. Я пришел туда во вторник. Я пришел в результате на Инеевскую группу. Я 1000% алкаш, стою хлопаю глазами. Человек, который стоит у этого самого, я еще опоздал, там шлагбаум такой, я задаю дурацкий вопрос первому человеку, то есть вот человек я вижу первый раз в жизни, скажите, алкоголики уже ушли? Вот, он улыбнулся, к чему-то сказал да, но, говорит, есть наркоманы. Я начинаю скулить про то, что а почему не наркоманы-то, я, собственно, алкаш, и как бы мне это ваша тема вообще не интересна. А он такой, я им так благодарен, потому что Бог его знает, что мне рассказала глава в этот день. Говорит, братан, ты, говорит, пойми, что как бы беда у всех одна, у нее формы выражения разные, да, может быть, алкоголиком, наркоманом, там, сексоголиком, обжорой, но вот то, что гложет тебя внутри, поверь мне, это касается абсолютно всех сообществ. Пойдем. И я пришел в зал, набитый просто вот людьми, в том числе людьми в больничных халатах, которые я так недавно тоже носил. И они, смеясь, рассказывали о себе очень страшные вещи. И я им очень благодарен, потому что через 15 минут я смеялся вместе со всеми. Мне этот страх ушел. Я ведь когда вошел туда, я сел на стульчик с краю в позе вот бегуна на очень такие короткие дистанции, чтобы побыстрее рвануть оттуда как можно скорее, если что. Да, кстати, должен сказать, что чтобы обмануть свой мозг, я первый год не выпускал из рук бутылку с газированной водой. Мне нужно было, чтобы на язык что-то шипучее попадало, чтобы я успокаивался. Это вот, особенность моей физиологии. До этого я себя довел употребление. Вот, и когда началась работа по шагам, я, увы и ах, ехал еще на старых схемах. Я мог сказать спонсору, что был на группе, а на самом деле это было не так. Я, ленился делать шаги, делать крайне невнимательно. То есть первый круг шагов, во-вторых, конечно, башка свистела там по полной программе, но, тем не менее, вот эти вещи-то я делал осознанно, да, это тут уже не спишь, не безумие. И однажды, благодаря Богу, моя версия о том, на какой группе я был, и правда встретились, да, мне спонсор позвонил, спрашивал, где я был. Я ему сказал, на какой группе я был, а он на ней действительно был. Он очень обиделся, что вполне естественно, и мы с ним не общались. Я уже себе рассказал историю о том, как я не буду ходить на те группы, на которые ходит он. И куда мне, так сказать, начать двигаться в сообществе, да, чтобы, так сказать, быть подальше и так далее. Слава богу, он мне позвонил. Мне просто спросил, что раз мы прекращаем наше общение или все-таки идем. Слава богу, я ответил, да, и с того момента уже не лгал. И был завершен первый трек-шаббл. И до 9 мы с ним дошли, 10, 11, 12 уже, что называется. Я ударился в работу, да, и словил следующий тот гипотетический кайф. Это было для меня
очень больное место, именно потому что все свое потребление я просидел на шее у других людей.
И здесь уже вот попытки на начало стерилизации, если, конечно, очень хаотичный порядок, совершенно непродуманный, я нарабатывал тот жизненный опыт, убивал те шишки, которые мне сейчас очень помогают по-другому смотреть и придавать тому, что я был момент, когда у меня было три работы. Когда меня увидела знакомая вот из параллельного сообщества, она сказала, Серега, мне впечатление, что ты на быстрых. Да? То есть, когда значит, я отбегал день курьером, потом ночь вот этого же дня я, значит, отрубил сторожем на складе, потом снова курьером, и к вечеру вот этого следующего дня я уже был хорош до необыкновения. Вот. И, ну, это мои ошибки, и через них я, ну, понимал, что мне полезно, что мне не полезно. То есть я, например, не знал, что не было карточки Сбербанк, у меня не было вот там тех же вот этих, что на метро существует на несколько поездок, там, а не на одну. Вот. Доходило в сущности в стилизации до того, что меня спрашивали в первый же день, парень, ты где вообще провел все эти годы? Почему ты не знаешь очевидных простых вещей? Где ты спал? Потом это меня спрашивали раз в три дня, потом раз в неделю, потом это прекратилось. Вот. И вкатываться в эту жизнь, сперва страх, потому что, опыта нет, а потом уже, интересно, да, когда какая-то тема осваивается. Я очень благодарен Богу за работу курьером. Будучи человеком, который так много лет подвержен был в этой фобии, метро, я кайфовал, ездя на транспорте, просто потому что я могу это делать.
Меняя сознание, без панических атак.
Это то место, которое подарило мне первый маркер выздоровления. Когда вот на полутора годах трезвости со мной случилась паническая атака, и просто промолил. Я просто несколько раз прочитал молитву «Отче наш», и уже выйдя в спокойном состоянии из вагона метро, я вспомнил, что я ни разу не вспомнил об алкоголе. Я не испытал желания подняться наверх и так снять этот стресс, а этим я занимался всю свою жизнь, да, то, что было страшно. Дальше у меня был период полутора лет бытия в программе без спонсора. Я, скажем так, ехал на велосипеде, да. Мне было всех четырех необходимых вещей, а у меня было только служение и посещение групп. То есть по шагам я не шел, ничего не отдавал. То есть вот это, да, мое эго вот себе я нагреб. Поблистать высказывание на группе, пожалуйста, пожалеть себя, пожалуйста. Это все было. Но вот того, чего было надо, у меня отсутствовало. Я вдарился в работу, мне спонсор сказал, что Сереж, есть и работа важнее, я не буду тратить свое время на себя. Пожалуйста, занимайся этим. Кстати, должен сказать, что когда вот я впадал в эту для себя иногда творческую работу, тяжелую в смысле выхода, я получаю огромное удовольствие от того, что Бог мне ее дал. К сожалению, откаты моей болезни мне очень тяжелые, когда проявляется гордыня, когда проявляется эгоизм, вот это все в очень острых формах, и потом тяжело с ними их прорабатывать, да, все равно надо. Хотя я сейчас, опять же, благодарен, что Бог показывает, что у меня все это есть и зачем. И это вот был первый заказ на 6 картин.
Я перестал посещать группы, я как раз вот не общался со спонсором, хотя до этого мы каждый день со звоном были.
И не делал ровным счетом ничего из программы. Уже нарисовал в башке себя и великим художником, значит, и заработав дофига денег и так далее и тому подобное. Я вышел из этой работы с тем самым тремором, с которым я просыпался. Вот этим подкожным таким, да, вот много лет я просыпался с такого употребления, проснулся с ним уже после окончания этой работы. И, в общем-то, что называется, оглянувшись вокруг, поняв, что у меня нет спонсора уже, вот, да, я не ходил на группы вот это все время. Мне плохо, реально плохо. Картина была такая нерадостная. Мне стоило, с больших трудов начать все снова это восстанавливать, снова ходить на группы, снова общаться с людьми. Вот. А дальше А дальше, ну, вот у меня есть такая, как я ее называю, такая волшебная кошечка у меня там в груди, да, которая начала царапаться. И она, когда царапается, это божье такое явление, мне в кабак ни хрена не зовет. Но меня зовут как раз тем действием, которое я делать очень не хочу, потому что я все-таки ленивый человек. Я начал ездить по разным группам и искать себе другого спонсора. И в конечном итоге я нашел человека, который согласился провести меня по шагам, и с которым у меня вот этот круг получился, ну, более полным, и, соответственно, я, ну, себя уже начал понимать с другой стороны, потому что все вот эти вот мои хорошо, они, конечно, ни к чему не приводили. И уже другая картина с недостатками, уже другая картина с мироощущением.
И с тем, что с этим делать.
Да, своими недостатками.
Вот. И
я очень благодарен Богу за то, что начались поездки с шагом, что были девятки интересные, что ну вот родительская, например, да, которая вот, ну, самая, может быть, правильная, потому что я всю жизнь, опять же, броня этих людей, обижаясь, злясь на них, тем не менее, я всегда получал от них помощь. И сейчас, ну, моя помощь — это приехать тогда, когда нужна, ну, там, физическая помощь, естественно, ну, поддерживать их материально. Это для меня супер важно, то, что сейчас Бог вот так поменял мою жизнь. Мне очень клево просыпаться с утра и идти молиться. Клево не из, ну, как сказать, сравнивая с тем, что было, да, когда я просыпался, извините, в прошлой жизни, мне первым делом я прислушивался к себе, где что у меня болит, где что у меня спрятано из-за алкоголя, и насколько мне этого хватит. Это все, что меня интересовало в этой жизни. И мой завтрак состоял на ту пору из 6 рюмок водки, 5 сигарет. Это действительно был мой завтрак на протяжении многих лет. А сейчас, проснувшись, иногда испытывая, ну, как сказать, через «не могу», пойти на коленочках, помолиться Богу и попросить, чтобы я был полезным кому-то в этот день. И ну, вообще обратиться с тем, чтобы он что-то сделал с моим эго. Вот. И принять душ, и позавтракать по-человечески, и почистить зубки, и пойти на работу. Очень интересный новый социальный опыт. Сейчас работаю в сети на пункте выдачи заказов, не буду называть, рекламировать эту контору. Вот. И раньше никогда ни с чем подобным не сталкивался, и уж тем более не предполагал, что я смогу вывозить эту работу в таком общении, ну, в таком количестве. Это оказалось очень интересным, увлекательное занятие. И если обращаться к Богу за силами, то он их дает. Он дает вообще какие-то невероятные инструменты, и они оказываются, ну, такой планетами простыми. На днях тут просто посылу дать не любят. Вот не знаю я, что это такое. Я, например, папе с мамой не чувствую родства, ни любви не испытываю. Я вот, ну, жалею, что там они постарели, что у папы руки трясутся, глаз у него слезится. Но любви я не испытываю. А вот невероятное чувство близости я как-то испытал, когда, извините, в магазине в первый и последний раз в жизни увидел девушку, которая покупала себе. Я испытал то чувство, которое я не испытывал папе и маме. Это удивительно. Тут я попросил Бога о любви. Просто попросил. Мне дал, он мне наполнил этим. Оказывается, я могу это чувствовать. И попросил это, собственно, не для себя, да, для того, чтобы подать, передать ее кому-то другому. Дело это и дело. Вообще он чудотворец в моем случае, да, мои безумно от этого страдают, что он чудотворец невероятный. Чудотворец именно тогда, когда нужно кому-то помочь через, ну, через меня. А мне все кажется, что мне это конкретно не дает, гад. Вот. И, конечно, я к нему начинаю предъявлять претензии. Очень интересно было работать со страхами, потому что у меня было невероятно обильное их количество. И, в принципе, сейчас тоже на рефлексе, что называется, есть рефлекс бани. Знаете, как хоккеист или там, неважно, какой спортсмен, всю жизнь игравший, занимавшийся каким-то видом спорта, у него навыки нарабатываются, они никуда не деваются, когда он перестает играть. Он вспомнит в любую минуту вот то, что, чем он занимался всю жизнь. Так и я, как алкоголик, напивший честно свое звание, как олимпийский чемпион, меня теперь хрен его кто отнимет, у меня есть вот эти вот рефлексы моей болезни. Они, ну, не делись в том смысле, что как только у меня что-то новое, мне сперва заходит тревожная мысль, да, что что-то не получится, не срастется, а будет вот не так. Я как-то какой-то период времени думал, что все, у меня прям, ну, Бог забрал эти многие вещи. Но стоило мне устроиться на новую работу, как тут же выяснилось, что я не доверяю Богу ни в плане работы, ни в плане, там, я не знаю, взаимоотношений. Вообще, когда перебрал уже все, да, ни в взаимоотношениях с сайтом, ни с чем-либо еще. И слава Богу, что есть спонсор в моей жизни. Потому что когда наступает момент тотального неверия, да, он дает ему инструменты, которые ну, мне реально ставят мозги на место. Например, он в какой-то момент сказал: Сереж, у тебя ну, очень много недоверия к Богу. Давай ты напишешь список всех тех ситуаций в жизни, когда у тебя, ну, когда ты реально мог умереть. А потом ответь себе в конце этого списка на вопрос, Бог тебя любит или нет. Ну, конечно, ответ был очевиден. Конечно, он меня любит, но по какой-то причине я бываю ведом своим эго. И я отворачиваюсь от него. Ну, при этом четко понимаю, что он никогда не отворачивается от меня. Что бы я ни делал, что бы я ни думал. У меня была ситуация, когда ну, вот на этой новой работе они как-то решили рассчитывать зарплату, переводить ее таким образом. Это было дико неудобно нам, персоналу. И мы сделали действие, да, как мы не знали, как надо сделать, чтобы перевести на карты. И деньги как бы у всех списались, но никуда не пришли. И у меня началась вот эта вот внутренняя буря. Я просыпаюсь в какой-то день, и я понимаю, что я не могу ему молиться. Я понял, что я сейчас скажу, что я Бога вдыхаю, Сережа вдыхаю, я просто себя аммиаком глотну. Это он гад, он сволочь. Я ругал его очень нехорошими словами. А потому что, ну, я считал его садистом, потому что у меня только-только забрежила перспектива какой-то более-менее вменяемой финансовой достаточности, и он делает такой вот фурт. И обида была страшной. Я очень благодарен в тот момент. Рядом со мной был человек, который, ну, у которого огромный опыт выздоровления и который сказал очень простые вещи. Сереж, он говорит, я понимаю, что ты не, ну, сейчас не доверяешь Богу, что ненавидишь его. Ну, пожалуйста, помолись ему о том, чтобы у тебя просто прошел спокойный день, чтобы полезен кому-то. Через не могу, через не хочу. Это удивительный инструмент, на самом деле, работа, потому что иногда в жизни бывают моменты, когда мне не хочется ничего делать. Кажется, что это все, как сказать, не про меня, да, что Бог делает для всех, но не для меня. И вот тогда мне на помощь приходит конкретно эта ситуация, когда я помню, что я могу не доверять Богу сколько моей душе угодно, но делать, продолжать те действия, которые я делал все эти годы. Помолиться ему с утра, позвать в свою жизнь и проживать те или иные жизненные ситуации, которые в новой жизни дает мне Бог, поступать по-новому, потому что всю жизнь я цеплялся за старое. Всю жизнь я говорил себе вот это я. Да? А здесь, слава Богу, сейчас есть рядом со мной человек, который говорит, Сережа, Бог, страшный Бог, это все или ничего. И таким образом ставит мне на место, что Бог это в сущности все. Я уже там на 125-м плане. Вот. И на сегодняшний день я переполнен благодарностью. Когда он дает возможность именно помогать другим, это невероятное ощущение, которое, я не знаю, их не купить ни за какие деньги, их не получить никаким образом через употребление какого вещества. И я рад, что я попал вот в это место, и что я живой, и что мне так нравится жить, что я люблю теперь жить. Всем спасибо, я сегодня ничего не пил.
Сергей, спасибо. Очень интересная спикерская, очень отзывается, очень теплая такая. И у нас вот уже единички. Макс, твой микрофон, пожалуйста.
Привет, Максим Зависимый. Знаешь, было правда интересно. Просто ты вот сейчас рассказывал, я понимаю, что все мы как бы похожи в своем вот этом заболевании. Ну, во многих вот моментах я прямо, ну, меня аж как подхватила вот эта твоя история, потому что во многом я увидел, ну, то, что я не так часто слышу, и от других людей вообще вот именно те проблемы, именно то, как в употреблении я их решал, и как я вижу, у тебя были похожие моменты. Ну, знаешь, у меня все время возникает вопрос, вот когда мы идем, там, признание своего бессилия, да? Когда я начинаю, скажем, ну, я, в принципе, признал его давно, что не могу вещества эти контролировать. Вот. Но это признание, как бы, я его немножко переигрываю для себя, мне становится очень удобно. То есть, ну раз я не могу, то есть, ну раз я такой слабый и несчастный, то, соответственно, я даже и это не могу. То есть, я не могу сейчас взять и пойти на работу, например. Или я там, ну, не могу вот сделать что-то, то, что бы надо сделать. Мне кажется, я зачастую себя обманываю вот в этом моменте, признавая бессилие, я просто, ну, подыгрываю своей лени, что ли. Или как-то вот так. Ну, видишь, здорово, конечно, что вот у тебя так вот с реабилитационными центрами, тебе, видимо, повезло, как я понял. У меня вот совершенно обратный опыт. И был я там много раз. Ну, вот ты знаешь, просто, ну, я не люблю спикерские. Но сегодня я с таким большим удовольствием слушал. Прямо ты на многие мои вопросы, как сказать, ну, если и не дал ответов, то, по крайней мере, ну, навел меня на те размышления, которые, мне кажется, должны были бы быть у меня. Ну, большое тебе спасибо. Сегодня чистый, трезвый. Благодаря Богу, Иван. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо, Макс, за вопрос, так, ну, за проговор. Я тоже поставила свои единички. Пока, ребята, вы думаете, давайте, все равно у всех, мне кажется, есть вопросы. Все хотят, наверное, выздоравливать. Для тебя, Сереж, что такое духовный недуг и духовное пробуждение? Спасибо.
Духовный недуг – это вот это мой... Я не знаю, это как когда вот, знаете, вот в детстве у меня было. Оно, в принципе, потом продолжилось. Вот принесли что-то вкусное домой. Вот папа принес, я помню, вафли. Елись как, ну, прям я не знаю. И я понимаю, что нужно брату, что нужно папе, что нужно маме. А я вот просто беру, бегаю и ем. Беру, бегаю и ем. И я не остановил даже что, когда мне сказали, Серег, ты о других бы подумал. Я никогда не думал о других. Я думал только о себе. И вот это вот как раз духовный выверт, он же в сущности, ну, про что вот это вот моя духовная хромота. Так устроиться в жизни, чтобы поменьше напрягаться и побольше получать удовольствие. Все. И неважно, кстати, даже, что это удовольствие будет меня нахрен убивать. Мне этот-то вопрос тоже особо не стоял. Мне главное вот сейчас получить удовольствие, а дальше трава не расти. Там вынесут меня вперед ногами или не вынесут, хрен бы с этим, мне сейчас вот этот кайф получить, причем еще и проманипулировать перед этими людьми, причем еще сделать все так, чтобы я еще и красавчиком выглядел и перед ними, и перед собой. И вот это вот движуха и есть в сущности, вот, вот это духовное убожество, которое, ну, я из себя представлял. А, придя в программу, еще проживя какое-то время вот с этим совсем, и сейчас у меня бывают, ну, дефекты, вот, ну, меня радует, что это все вот, вот, вот длиной в жизнь. Просто вот интересно же довольствие. И когда сейчас можно сорваться с места, поехать там куда-нибудь далеко просто поспикерить, потому что, ну, слава Богу, до меня здесь в программе донесли, что если тебя куда-то позвали, значит, кому-то надо услышать, вот Богу надо через тебя кому-то чего-то конкретно сказать. Да хрен с этим, что я попрусь там, я не знаю, в Подмосковье, еще куда-нибудь. Ну вот ему надо что-то через меня сказать. Я поеду сейчас. И это для меня духовное пробуждение. Когда я не буду жопу греть на диване или там, я не знаю, еще какой-нибудь фигней заниматься, а сделаю полезное другому человеку. Иногда очень не хочется этого делать. Хочется поваляться, я не знаю, там почитать книжку интересную, киношку, может, посмотреть. Да просто рассказать себе какую-нибудь историю, почему мне в данный конкретный момент времени этого не надо делать. Но именно понимание того, что эта программа есть программа действия, вот, блин, вот это, блин, для меня такой коренной перелом психики. Ведь вот второй мой маркер выздоровления — это, знаете, когда начинался холодный период зимы, мы же все перчатки одеваем, и, соответственно, начинались вот потери этих перчаток. Так вот, как интересно работала моя всю жизнь до определенного момента голова. Я увижу такую перчатку, я себе говорю, ага, кто-то, значит, этот день бросает мне вызов, день бросает мне вызов. Значит, будет дуэль, мне нужно вот быть собранным, мне нужно быть внимательным, на меня сейчас нападут, где-то ждут меня, значит, неприятности за углом. Вот. А в этом году произошло невероятное абсолютно чудо. Я увидел вот эту первую перчатку, ну, в прошлом, точнее, поскольку это было поздней осенью, Я увидел первую такую перчатку и подумал, ага, кто-то ее снял, чтобы пожать мне руку. Это вот те вещи, которые делает во мне Бог. Сам я ничего с этим сделать не могу. Как только я включаюсь сам, Боже мой, какие неприятные вещи начинаются. Это вот, ну, наверное, все упирается в доверие к Богу. Даже не наверное, в общем-то, а точно. И дальше уже рулит он. А мне очень хочется все к себе придержать, что я, ну, знаете, как вот с кучей пакетов, они у меня выскальзывают из рук, начинают просто всю жизнь необходимости, они прохудились уже, Господи, они, из них сыпется все вот это вот, и гнев, и раздражительность, и ревность, и зависть, сыпется, я все хватаюсь, и мне кажется, что я сейчас всю эту кучу все непременно донесу до того какого-то таинственного места, которого вот эго моему надо. А Бог мне таким образом говорит: Серег, да брось ты все это нахер, пойдем, нормально все будет. Нет, я вот некоторые вещи очень слепенько держу. Пока вот. Ну, хоть понимать, это тоже, кстати, для меня. Ой, какой большой прогресс. Какой слепой был. Спасибо.
Спасибо, Сереж. Да, очень интересно сейчас как-то это про перчатки. Действительно, я тоже натыкаюсь на перчатки. Но сейчас как-то ты сказал, и как бы меня тоже отпустила, наверное, эта ситуация. Ребята, ставим единички, пожалуйста. Сереж, а еще, знаешь, вот у меня такой вопрос. Как у тебя вот личная жизнь сейчас, вот как вот она с выздоровлением складывается? Вот, ну, я, конечно, переношу свои эти соболезнования по поводу смерти жены. Как вот в личном, да, в личной жизни, в отношениях, вот как оно, выздоровление, влияет на все это? Спасибо.
Такая история, что, ну, я, конечно, в программу совершенно оглушенный вот этим своим равнодушием, страхом и так далее вошел, да, эгоистичный человек, эго, все для меня. По чесноку сказать, когда я выходил, вот просто то, что рассказывал эго, да, как должна складываться жизнь Сережи, когда, значит, он выздоровел, этот мир ему должен. Значит, представители, ну, сколь я рисую, да, все непременно Лувра или Прада, мне почему-то заел на этих двух музеях, причем Прада больше, испанский музей, должны тереться, значит, всеми конечностями о двери моей квартиры, чтобы, так сказать, приобрести мои шедевры. Я в кавычки, естественно, все это ставлю, иронизирую. Вот. И какая-нибудь очаровательная Анджелина Джоли с утреца приносит мне в постель бутерброды с кофе. Причем я кофе не пью, а почему-то вот представляли себе бутерброды с кофе. Вот. И это то, что рисовало мне мое эго. И сейчас, на данный момент, когда, ну, Боженька делает свою работу, скажем так, есть девушка, с которой, ну, вот, мы начали общаться, гуляем и так далее. И в какой-то момент вот так эго... Мое, во всяком случае, да, другой человек тоже сказал, что мне он прилетел. Вот так выступать начало, так работать старыми схемами, что я понял, что я совершенно не готов для отношений. Именно потому, что, ну, мое эго бушует. Оно хочет, чтобы все было по его, да, чтобы приносили бутерброды с утра в постель, а я в ответ никому ничего. И самое удивительное, ну, Бог ведь, он действительно нас очень любит. А у этой девушки абсолютно-то, ну, как сказать, тоже, да, и мы вот стоим друг против друга, и мы выпалили, что мы нифига не готовы к отношениям, но вот быть полезными друг другу очень даже готовы. То есть вот просто, ну, гулять там, что-то, не знаю, там на выставке ходить и так далее. Блин, так классно на самом деле оказалось, потому что казалось про правду. Я ни перед кем никого ничего не играю, да, мне очень приятный человек, и, соответственно, я им честно говорю, да, к отношениям не готов, а вот, ну, быть полезным готов. Я сейчас свой день тоже начинаю с того, чтобы быть полезным этому человеку. Это для меня невероятная совершенно перемена, как для эгоиста, да, потому что я, вот, опять же, то, чего Бог может дать, то, чего я не мог вообразить, когда я как эгоист был, ну, вот, счастье за счастье другого человека. Это был атас для меня просто полный. Оказывается, я это могу проживать. Ну, вот так у меня сейчас.
Сереж, спасибо. Интересная спикерская. Конечно, время к нашему собранию подходит к концу. Да, у меня еще один вопрос маленький такой. А как с твоим творчеством? Ты же вот, я правильно поняла, да, что ты любишь рисовать, умеешь рисовать. Как оно, выздоровление вообще у тебя проявляется там как-то вот? Эволюционирует, тоже развивается.
Спасибо большое за вопрос. Вообще, всем творческим, кто здесь находится, я хочу сказать, что та великая убежденность этого мира, что творить, неважно, что музыку, слова, там, стихи или картины, можно только изменять сознание, оказалось невероятным враньем.
один из моих таких коренных страхов был в том, что я, выйдя из реабилитации, ну, как бы пойму, что я не могу рисовать, не употребляя алкоголь. При том, что рисование делало бы мне великое чудо еще в болезни, в употреблении этого конкретного. Я выходил практически трезво, мне нужно было меньше употреблять. Это уже абсолютно тоже можно. И очень нормально проседание, да, такое вот творческие, скажем так, немота, ну, на первых месяцах выздоровления, просто потому что организм перестраивается. А на самом деле вот в этот момент очень много паники, очень много расстройств, что больше никогда ничего не получится. И вот у нас очень много творческих, когда мы с ними делимся, вот подобным опытом, они говорят, слушай, у меня то же самое было, там, журналист у нас есть, писатель, актер. Всем на начальном этапе казалось, что все, ничего не будет, ничего не срастется. У меня, естественно, в том числе. А на самом деле эта трезвость оказалась невероятными крыльями. И только, что называется, Бог распределяет, ну, степень вдохновения, отнюдь не водка. И он показал, что вот, ну, действительно все вот в его руках. То есть я сейчас четко понимаю, что я только предоставляю ему свои руки для того, что он хочет сказать этому миру. Как только у меня включается гордыня, вот это начинается ужас на самом деле. И был момент, он же показал, пожалуйста, если ты искрой вот Божьей, я ничего не сделаю. Когда вот был проработан сюжет картины, когда я перенес ее на бумагу, я рисую пастелью цветными мелками по бумаге, и я ничего не мог сделать. Я просто тупо смотрел на этот лист, и я понимал, что я не могу. Потому что не было его воли на это, не было его искры. А в конечном итоге, ну, я ничего, кроме благодарности, к нему не испытываю. Он сейчас учит меня, ну, тем вещам в обращении, вот к предыдущему вопросу. И я отложил в сторону пока свое рисование, да, на вот пару месяцев, там, тройку, я ничего не делаю. Просто потому что, ну, у меня идет внутренняя какая-то перестройка, я смиренно это воспринимаю. Хотя иногда я скулю, что вот, блин, мне бы надо там задвинуть. Как эго выступать в такой ситуации, да? А давайте я отставлю вот этого человека в сторону, а давайте я скажу под наставом, что, ребят, терпите, мне нужно, знаете, сесть, порисовать. Это то, что рассказывает мой эго, и это вот как раз из прошлой жизни. Пройтись по головам, по людям, которые доверили своей жизни, по факту, да, которые доверились просто как доверились, взять, наплевать на всех и заняться творчеством. Не, это вот, ну, ни хрена не по-новому. Ой, ни хрена, это вот очень даже по-старому, но нифига не точно не по-новому. Поэтому, ну, сейчас вот у меня, скажем так, идет мыслительная работа над композициями, но я не рисую. А так вообще, ну, ничего кроме спасибо огромного Богу я сказать не могу, потому что за время трезвости больше сотни картин, ну, это только Бог мог сделать, потому что по-хорошему, конечно, я должен был уже сдохнуть. Вот, так что, ну, я очень благодарен ему за все. У меня сейчас вот есть такое мироощущение, хочу поделиться им с вами, что каждый день вот сейчас вот в этой программе как маленькая жизнь, а иногда и как большая. И был вчера совершенно невероятный день. И этот день вместил в себя столько событий, что, ну, его, наверное, хватило бы, может быть, на месяц. А тем не менее Бог уместил это все в один день. И я был очень полезен человеку. И при этом, ну, нет ни усталости, ничего. Есть вот просто душевный покой и огромная теплота и благодарность Богу. Так что вот добро пожаловать, вот, я не знаю, вот по максимуму в эту программу, потому что она про жизнь. Спасибо большое.
Спасибо, Сергей, действительно, спасибо. Вот ребята тоже пишут большое за опыт спикерскую. Ну и вообще, вот знаешь, я вот для себя, да, я для себя каждый раз, когда спикерят люди, да, и когда они проходят, но испытания, да, жизненные, да, я начинаю как бы верить, да, действительно, у меня тоже появляется доверие, у меня вот сейчас только третий месяц еще после срыва, вот, и я понимаю, что, да, как бы у меня же тоже вот эго, да, в начале выздоровления говорило мне как, что хуже моей ситуации ни у кого нету, да, а тут, оказывается, есть и похоже, да, и люди все равно, несмотря ни на что, выздоравливают, да, и еще помогать выздоравливать другим, и находит время, возможности, желание действительно работать с этим эго. И я очень тоже рада и признательна, и все мы, наверное, рады и признательны, что ты выздоравливаешь, что ты делишься, и что ты все-таки нашел время для нас. И сегодня очень много, что я, во всяком случае, за себя говорю, да, мне открылось действительно, да, и вот прям как говорится, мурашки по телу, очень все так прям зеркалит, отзывается. И, наверное, много что я его знала. Спасибо тебе, Сереж. Я надеюсь, что это будет не последняя наша встреча. Время нашего собрания подходит к концу. Выключаем сейчас мы запись. Сергей, огромное тебе спасибо.